«Слово о Мессии», Иерусалим и Самария, 736 по 727 годы до Рождества Христова. Мысль о спасении и потребность в нем могли появиться только на определенном этапе духовной истории, когда люди пришли к убеждению, что Вселенная не есть лучший из миров. Именно тогда возникли учения, предлагавшие, каждое на свой лад, способы освободиться от фатальной власти зла, от страдания, бессмыслицы и смерти. В Израиле тоже жила мысль о спасении, но для еврейских пророков спасение было не политической утопией и не отказом от мира, а означало жизнь с Богом. Они говорили о спасении только потому, что верили в пришествие самого Бога в мир. Грядущее всегда было путеводной звездой для людей Ветхого Завета. Пророк Нафан предрек вечное царство Мессии из дома Давидова. Но так как вечность присуща только Богу, это царство и явится царством Божиим. Кого в те времена израильтяне называли Мессией? Мессия, или правильнее Машиах, по-гречески Христос, означает «помазанник», то есть человек, посвященный Духом Господним на служение. Так именовали пророков, священников, но главным образом царей. При совершении обряда помазания употребляется елей, масло оливы. Как огонь был символом духовной мощи, а вода – знаком очищения, так елей знаменовал сохранение. Елей, возлитый на избранника, означал постоянное пребывание на нем божественного посвящения. Его совершали во время торжественной коронации, поэтому в сущности каждый иерусалимский монарх был мессией. Однако пророчество указывало на мессию необыкновенного, того, который некогда воцарится в нерушимом царстве, одесную Ягве. «Ибо из Сиона выйдет учение, и слово Ягве из Иерусалима, и он будет судить между племенами, говорить ко многим народам, и они перекуют мечи свои на плуги и копья свои на серпы. Не поднимет меча народ на народ, и не будет больше учиться войне». Исаия, глава 2, стихи 3 и 4. Эти слова о мече и орале, плуге, нередко повторяют и в наши дни, с той лишь разницей, что начало пророчества опускается. Между тем библейский поэт не отделял желанный конец кровопролитий от духовного возрождения мира. Пророчество говорит о том, что зло может быть побеждено только тогда, когда люди примут учение и слово Господне. Это было особенно необходимо в те дни, ибо период относительного спокойствия кончился, и Иудея вступила в полосу войн. Две великие державы, Ассирия и Египет, готовились к решительной схватке, причем перевес был явно на ассирийской стороне. Перед обоими еврейскими царствами стояла трудная задача – определить свою позицию, пребывая между молотом и наковальней. Именно в этот критический час пророк Исаия сделал попытку повлиять на царя Ахаза. В присутствии всех окружающих он торжественно провозгласил явление знака от Ягвы, указывающего на неприкосновенность Святого Града. «Слушайте, дом Давидов, мало вам испытывать людей, что вы испытываете Бога моего. И все же даст сам Господь вам знак. Вот некая жена зачнет и родит сына, и даст ему имя Эммануил, с нами Бог. Маслом и медом будет он питаться, пока не научится отвергать злое и избирать доброе. Но прежде чем отрок научится отвергать злое и избирать доброе, будет опустошена земля». Исаия, глава 7, стихи с 13 по 16. Пророк требовал от царя подвига во имя веры, но помощь ассирийцев была поставлена выше помощи Ягвы. Царь Иудейский, не уповая на Господа, доверился монарху великой державы. Большинство иудейских царей мало походило на идеального помазанника. Рождение младенца, которого нарекут «С нами Бог», знаменовало не только спасение Сиона от врагов, но и наступление в будущем Царства Божия. Итак, венец спасения – Божие Царство, властитель его – Мессия Христос. Тема эта сначала входит в Ветхий Завет робко и неуверенно, но постепенно слышится все громче, захватывает все большее пространство и, наконец, становится ведущей в уповании Израиля. Мессия – личность, помазанник, который восстановит мир между Творцом и людьми. Самария и Сион, 715 по 688 годы до Рождества Христова. В 715 году умер царь Ахаз, и его сын Езекия, которому тогда было уже около 25 лет, наследовал ему. Новый царь с первых дней правления связал политику с идеями партии реформ. И есть все основания считать, что Исаия сразу же стал близким к царю человеком и вдохновил его на проведение религиозных преобразований. Согласно Библии, Езекия в первый же год своего правления объявил о всенародном и торжественном праздновании Пасхи в городе Давида. До сих пор она не была связана с Иерусалимом. Семьи в каждом городе и селении устраивали в этот день священную трапезу, установленную со времен Исхода. С этим торжеством издавна соединяли праздник опресноков, когда выпекали пресный хлеб перед уборкой ячменя. Этим праздникам, пастушескому и земледельческому, Езекия хотел придать характер сионского торжества. Как воспоминание об избавлении от рабства, Пасха должна была отныне стать днем прославления свободы, днем благодарственных молитв в Доме Господнем. Под влиянием Исаии царь стремился также пробудить в народе дух покаяния. Объявляя свою волю перед собранием священников, Езекия сказал: «Над отцами нашими тяготел гнев Ягвы, и вот теперь я хочу заключить завет с Богом, чтобы Он отвратил от нас свой гнев». Таким образом, возвращение к чистоте древней веры стало главным девизом преобразований. Езекия энергично содействовал религиозному просвещению. При нем был расширен штат писцов, занявшихся приведением в порядок священных книг. Писцы Иерусалима, именовавшиеся слугами Езекии, собрали речи пророков, предсказывавших падение Самарии, составили новую священную историю, соединив два ее варианта – северный и южный. Они выпустили сборник изречений мудрости. Этот сборник, приписываемый Соломону, знаменовал появление нового жанра в библейской литературе. И не случайно возник он в годы мира и развития просветительства. В книге «Притчи» мы не найдем ни проповеднического пафоса, ни бурных обличений, ни мучительных борений души. Вся она земная, уравновешенная, спокойная. В книге намечен не просто правильный путь жизни, но такой, который был бы в согласии с волей Творца. Поэтому этика притчи совпадает с нравственным идеалом пророков. Не более двух лет продолжался спокойный и плодотворный период. Влияние Исаии было парализовано людьми, сорвавшими дело реформ. Ассирийцы уже 10 лет не тревожили Палестину, и Исаия пытался любой ценой предотвратить участие иудеи в готовящейся войне. Но он был отстранен, его советов не спрашивали. В Иерусалиме полным ходом шла подготовка к войне, конец которой оказался плачевен. Езекия и его союзники не только не одолели Ассирию, но потерпели полное поражение. Страна была разорена, тысячи людей угнаны на чужбину. Приходилось признать, что прав был Исаия. И когда, вероятно, около 688 года до Рождества Христова, ассирийский царь Сенахерим, вторично вторгся в Иудею, Езекии рассчитывать было не на что. Но именно тогда, когда исчезали все земные шансы на спасение, в Исаии произошла внезапная перемена. Он стал вестником надежды и утешителем народа. Он был отныне уверен, он знал, что нечестивому врагу не дано сокрушить остаток Израилев. Тайна и до ныне окутывает дальнейшие события похода Синахириба. Мы знаем лишь одно – какие-то загадочные обстоятельства разрушили все планы завоевателя. При раскопках Лахиша была обнаружена огромная братская могила. В ней лежали беспорядочно сваленные останки более чем 1500 людей. Представляется наиболее вероятным, что на армию Синахириба обрушился противник, перед которым он был бессилен – эпидемия. Синахириб больше не возвращался в Иудею. Спасение Иерусалима подняло как никогда авторитет Исаии. Его школа стала одной из влиятельнейших в городе. Казалось, все испытания позади, и Израиль окончательно вышел на верный путь. Но прозорливый пророк знал, что это не так. Роду Давидову суждено пасть и возродиться. Лишь малый обрубок, пенек, останется от некогда мощного ствола. Это будет пределом унижения народа и царского дома. Но в корнях Бог все же оставит жизнь, и в один прекрасный день из полумертвого пня выйдет Нецер, молодая весенняя поросль. Исаия, как и прежде, не называет Мессию царем, ибо в его пришествии окончательно будет явлено, что единственный царь – это Господь. Все, чем прославится Нецер, придет непосредственно от Ягвы. И мудрость, и богопознание, и благочестие – все это деяние Духа. И сам помазанник будет действовать силой духовной. Заключительные стихи величественного гимна, лебединой песни Исаии, не оставляют сомнения в том, что для пророка мессианская эра означает уже не просто свободу и справедливость. Она принесет мир не только как прекращение войн и борьбы, но мир в его глубочайшем, священном смысле. Библейское слово «шалом» — «мир» — означает полноту жизни. «И младенец будет играть у гнезда гадюки, и в нору аспида дитя вложит руку. Не будут больше творить зла и бесчестия на святой горе моей, ибо земля наполнится познанием Ягвы, как море наполнено водою». Исаия, глава 11, стихи 8 и 9. Нередко можно слышать снисходительное замечание, будто Исаия со своей верой в грядущее в наивной форме предвосхитил современные идеи социальной справедливости. История европейской культуры доказывает, что эти идеи находятся в прямой связи с Библией. Пророки, жившие в эпоху духовных и социальных катаклизмов, накануне гибели их Отечества, перед лицом торжествующей тирании, узрели Царство Божие. Их проповедь была безумием в глазах мира — даже самих пророков поражала открывшаяся им тайна.